Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Западные военные о плюсах и минусах договора об обычных вооружениях и вооруженных силах в Европе. Представление новой книги бывшего директора ЦРУ Джорджа Теннета. «Кавказский перекресток. Насколько свободны и независимы средства информации Южного Кавказа?» И как влияют на вес человека табак, алкоголь и возраст. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Российское руководство заявляет, что страна может отказаться от обязательств по выполнению договора о вооруженных силах и вооружениях в Европе «Да все». До этого российские военные рапортовали, что страна в любой момент готова возобновить производство ракет средней дальности, замороженное после подписания соответствующего двустороннего российско-американского договора. Но некоторые аналитики говорят: «Ну и что? Нет больше противостоящих армий в Европе. Россию никто в качестве врага не рассматривает. Ракеты бывших двух блоков тоже больше не нацелены друг против друга». Так насколько серьезны эти угрозы? Стивен Бленк, профессор Института стратегических исследований при Военном армейском колледже США.
Угроза очень серьезная. Проблема только в том, что это угроза для самой России. Тот факт, что Россия решила приостановить свои обязательства по обычным вооружениям и вооруженным силам, имеет мало общего с системой противоракетной обороны. Этот договор по определению касается только обычных вооружений, а не стратегических. В России просто считают, что НАТО отказывается их слушать, и давно уже предупреждали, что выйдут из этого договора. Они требуют от европейских стран ратифицировать договор. А государства-члены НАТО говорят, что Россия должна сначала выполнить свои обязательства, под которыми она подписалась в Стамбуле в 1999 году. Россия отвечает, что стамбульская встреча ОБСЕ не имеет отношения к договору, и все это тянется годами. Проблема на самом деле в том, что Россия хотела бы иметь свободу действий в Центральной и Восточной Европе, но ни НАТО, ни Европейский Союз не готовы на это пойти. То же касается и договора РСМД. На самом деле причина, по которые они хотят выйти из этого договора, не имеют ничего общего с противоракетной обороной. Реальная проблема для России состоит в том, что ее соседи, Китай и Иран, добавляют в свой арсенал все больше и больше баллистических ракет средней дальности. А Россия и США – единственные две страны, которые не могут иметь это оружие в соответствии с двусторонним договором. Так что угроза для России исходит не от НАТО, которая продолжает разоружаться и сокращать численность вооруженных сил, а от тех, кого Россия считают своими друзьями. Но Москва не в состоянии это признать, и поэтому заявляет, что хочет выйти из договора по ракетам средней дальности.
Но что это говорит о самой России?
Во-первых, они открыто сказали: мы настроены враждебно по отношению к Европе. Во-вторых, они дали зеленый свет всем остальным, включая НАТО, которое теперь может развивать и наращивать свои вооруженные силы. А это открывает возможность для гонки вооружений в Европе. И это явно не в интересах российской безопасности.
О какой гонке вооружений в Европе может идти речь, если Европа не расценивает Россию как угрозу своему существованию?
Россия рассматривает Европу в качестве угрозы, в том-то и проблема. Конечно, Европа не рассматривает Россию в качестве угрозы. Но российское правительство и военные верят, что Запад представляет собой постоянную угрозу. И происходит это из-за природы самого российского правительства и военных, которым надо сфабриковать врагов.
К разговору со Стивеном Бленком, профессором Института стратегических исследований при Военном армейском колледже США, мы еще вернемся. Вопрос европейскому военному аналитику. До того, как возглавить программу европейской безопасности в Институте Объединенных Королевских Вооруженных Сил Великобритании, Тим Уильямс работал в Брюсселе, в НАТО. Насколько российские заявления – это угроза, а насколько риторика?
По-моему, надо подождать и посмотреть, насколько серьезно Россия рассматривает возможность выйти из договора по ограничению обычных вооруженных сил и вооружений в Европе. Если она на это пойдет, то, конечно, это вызовет беспокойство в некоторых европейских государствах. Да, этот договор – реликт холодной войны, но тот факт, что все подписавшие его стороны пошли на пересмотр этого документа в 1999 году, показывает, что этот договор, по сути своей, еще жив. И, кстати, если Россия откажется от выполнения этого договора, то нанесет себе же вред. Конечно, он связывает ей руки, но ведь он связывает руки и НАТО. НАТО тоже в соответствии с этим договором не может вводить войска на территорию некоторых новых членов этого союза. Так что для России будут и плюсы, и минусы.
Могу представить себе российскую реакцию, если НАТО заявит, что поскольку ДАВСЕ уже не действует, а между Россией и Эстонией такие напряженные отношения, то стоит ввести войска, например, под лозунгом защиты советских бронзовых памятников от нерадивого эстонского руководства.
Но вообще мне кажется, что если стороны откажутся от этого договора, то это не может не вызвать беспокойства. И проблема не только в самом этом договоре. Проблема будет носить намного более широкий характер. Создается впечатление, что вся система контроля над вооружениями, США вышла из договора по ПРО, висит на волоске ДОВСЕ, Россия угрожает выйти из договора по ракетам средней дальности РСМД, то есть вся система контроля над вооружениями и стабильности разваливается.
Но эта система контроля создавалась в годы Холодной войны. Разве она сейчас играет роль в обеспечении стабильности?
Конечно, можно спорить о том, насколько она сейчас жизнеспособна. Но обычно, если государства решают отказаться от какой-то системы, то немедленно заменяют ее альтернативной.
Мне кажется, что Россия не рассматривает эту систему как систему международной безопасности. Она рассматривает ее как часть двусторонних отношений с Соединенными Штатами. Вспомните речь Владимира Путина в Мюнхене.
Думаю, что Россия действительно видит многие вещи по-другому. К тому же, все это может быть только риторикой для того, чтобы с помощью угроз разделить Европу. И эффект непременно будет. Может быть, именно это и является основной целью.
Тим Уильямс, глава программы европейской безопасности в Институте Объединенных Королевских Вооруженных Сил Великобритании. Стивен Бленк. Тим Уильямс абсолютно прав. Некоторые политики и аналитики в Европе уже говорят о том, что российские интересы надо учесть, и если Россия так уж резко выступает против системы противоракетной обороны, то, может быть, не стоит спешить со строительством радара и установок для запуска ракет-перехватчиков.
Мы все должны принимать во внимание интересы России. Но если эти интересы состоят в том, чтобы дать России свободу действий в Центральной и Восточной Европе, свободу выбирать, какие договоры она хочет соблюдать, а какие нет, где она хочет оставить свои базы, а где нет, я имею в виду Грузию и Молдавию, то, извините, эти интересы никто учитывать не должен. На самом деле, и это мое личное мнение, у России есть реальные интересы, которым нынешняя американская администрация стоило бы прислушаться. Россия предложила Соединенным Штатам продолжать переговоры по сокращению стратегических наступательных вооружений. Администрация Буша не ответила на этот призыв, и, по-моему, это ошибка. Это в интересах и России, и Соединенных Штатов продолжить сокращение стратегических вооружений дальше рамок, предложенных подписанным в 2002 году в Москве договором. Это позволило бы и дальше поддерживать атмосферу стратегической стабильности и предсказуемости.
Знаете, я уже приводила этот аргумент одному из моих собеседников. Как раз на том саммите в Москве Джордж Буш предложил совершенно новый подход к проблеме стратегических наступательных вооружений. Подход, отличный от логики холодной войны. Он просто заявил, что хочет сократить стратегическое оружие до 1700-2000 единиц. Его дорого содержать, да и оно не нужно в таком количестве. По предложению американской же стороны, государства отныне могут сами определять структуру стратегических сил. И администрацию США тогда даже не волновала традиционная для времен Холодной войны система верификации и наблюдения за выполнением договора. Буш тогда не только заявил, но и доказал, что США не видят в России врага.
Но проблема в том, что Россия видит врага в Соединенных Штатах, и они рассматривают США в качестве врага из-за того, что российское правительство против демократии, российские вооруженные силы не прошли реформу, и в результате они видят угрозу в демократии. А поэтому и расширение НАТО тоже угроза. Они воспринимают это как угрозу не из-за того, что НАТО будет размещать войска в новых государствах, в членах этого союза, а потому что членство в НАТО означает, что что в стране проведены демократические реформы. И в России именно этого и боятся, что бывшие республики станут полноценными демократическими государствами, а это угроза для российской элиты. Так что это не угроза безопасности или территориальной целостности России. Это угроза автократии в Москве. Но НАТО не поступается демократическими принципами. Этого просто не будет.
Стивен Бланк, профессор Института стратегических исследований при военном армейском колледже США. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В понедельник в США вышла в свет книга бывшего директора ЦРУ в эпицентре бури «At the Center of the Storm». Это сочинение сразу же стало предметом острой полемики. Автор отвечает на обвинения в некомпетентности и ошибках разведки и, в свою очередь, обвиняет действующую администрацию. Рассказывает Владимир Абаринов.
Джордж Теннет был назначен на пост директора ЦРУ Биллом Клинтоном и остался во главе разведсообщества при Джорже Буше. В июне 2004 года он вышел в отставку по собственному желанию. В своем прощальном слове сотрудникам ЦРУ он говорил, что был счастлив работать с такими профессионалами.
В нашей работе не обходится без промахов. Разведка в уникальной степени сфера действия человеческого фактора. И все мы понимаем необходимость делать свою работу лучше. Мы не идеальны, но один из наших самых важных секретов – это то, что мы очень-очень хорошо делаем свою работу. И несмотря на недостатки, американский народ знает. Мы постоянно совершенствуемся, стараемся работать лучше и всегда говорим правду. Это наши принципы, как профессионалов разведки.
В декабре 2004-го президент наградил Джорджа Теннета высшим отличием для гражданских лиц – президентской медалью свободы, отметив при этом выдающийся вклад разведки в войну с террором.
Сразу же после нападения 11 сентября Джордж представил план разгрома Аль-Каиды и движения талибов. Сотрудники ЦРУ уже через несколько дней были в Афганистане. Испытанные американские разведчики, вооруженные лэптопами, переодетые в афганскую одежду, верхом на лошадях вместе с бойцами Северного альянса устанавливали местонахождение ключевых объектов, сообщали координаты нашим военным и помогали освобождению страны.
Сегодня Джордж Теннет говорит, что колебался, принимать ли ему награду. Он ушел с государственной службы в возрасте 51 года, потому что не согласился с ролью единственного виновника ошибок, допущенных правительством в Ираке и в войне с террором.
Нас не понимают. Про нас думают, что мы сборище безликих бюрократов, без человеческих чувств, без родных и близких. Никто не знает, что это такое давить этих негодяев. Никто другой в правительстве до 11 сентября не питал тех чувств, какие питали мы. Потому что все почувствовали то же самое, но в тот день только мы. Это было нечто личное.
В ошибках и просчетах разведки разбирались многочисленные комиссии. По мнению Теннета, им так и не удалось понять главное.
Все эти комиссии, все эти доклады никогда не проникали в глубину души моих сотрудников. Мы те, кто встает и говорит неприятную правду. Мы единственные, кто всегда говорит правду, потому что это наш профессиональный принцип. Никогда не изменяй правде.
Книга Теннета открывается красноречивой сценой. На утро после терактов 11 сентября директор ЦРУ спешит на совещание к президенту и на пороге Белого дома встречает выходящего из него Ричарда Перла, одного из идеологов неоконсерватизма и горячего сторонника силового решения иракского вопроса.
Он сказал мне, Ирак должен заплатить за то, что случилось вчера. Они за это ответят. Это было 12 сентября. Со мной была разведсводка, из которой следовало, что это дело рук Аль-Каиды. У меня и в мыслях не было, что к этому хоть как-то причастны иракцы. И я помню, подумал тогда, перед тем, как идти с докладом президенту, о чем это он, черт побери.
Ричард Перл мгновенно опроверг автора книги. Он заявил, что 12 сентября 2001 года находился во Франции и не мог встречаться с Теннетом в Белом доме. Теннет сказал, что мог ошибиться в дате, но содержание реплики Перла помнит отлично. Таким образом, одно из ответных обвинений Теннета состоит в том, что война с Ираком появилась в планах администрации независимо от терактов Аль-Каиды. Теннет пишет, что при первом же известии о нападении на Нью-Йорк он понял, что это дело рук организации Усамы бен Ладена. Приехав в управление, Теннет первым долгом отдал распоряжение об эвакуации. Он понимал, что одним из объектов возможного удара террористов может стать комплекс зданий ЦРУ. Но директор контртеррористического центра Кофер Блэк попросил сделать исключение для своих сотрудников. «Они могут погибнуть», — сказал Теннет. «Значит, сэр, они погибнут», — ответил Блэк. «Вы абсолютно правы», — сказал Теннет после краткого раздумья. Такова была обстановка тех первых часов после нападения Аль-Каиды. Как отвечает Теннет на обвинение в том, что данные разведки, на которые ссылались перед войной в Ираке президент и другие члены его команды, были сфабрикованы? Один из самых осведомленных вашингтонских журналистов Боб Вудвард в книге «План атаки» пишет, что 21 декабря 2002 года в Белом доме состоялось совещание, на котором высшим должностным лицам были представлены имеющиеся в разведке данные об иракском оружии массового уничтожения. На президента Буша доклад впечатления не произвел. Он обернулся к Теннету и спросил: «Это лучшее, что у вас есть?» «Не беспокойтесь», — ответил Теннет, — «это слэм-данк». Слэм-данк – баскетбольный термин. Он означает бросок в корзину сверху в высоком прыжке. Это стопроцентное попадание. То же самое, что удар в девятку в футболе. На эту злосчастную фразу Теннета постоянно ссылаются члены правительства, особенно часто вице-президент Дик Чейни.
Президент Соединенных Штатов прямо спросил его: «Джордж, насколько серьезны у вас данные об оружии массового уничтожения у Саддама?» И директор ЦРУ сказал: «Я уверен на 100%, господин президент, это слэм-данк».
Теннет говорит, что ему это надоело.
Самое тяжелое во всем этом – слышать вот уже почти 3 года, как вице-президент идет на ток-шоу и говорит: «Джордж Теннет сказал, что это слэм-данк». Можно подумать, ему требовались мои гарантии, чтобы начать войну с Ираком. Никак не могут съехать с этой точки. Я стал темой президентской кампании, превратился в притчу во языцах. Смотрите, что нам говорил этот идиот, и из-за чего мы пошли воевать с Ираком. Давайте не будем лицемерить. Надо встать и сказать: вот почему мы это сделали, а вот как мы это сделали. Давайте скажем правду во всеуслышание.
Однако все помнят, что именно данные разведки стали основанием для войны в Ираке. Как совместить этот факт со словами Джорджа Теннета о том, что для разведки высший приоритет – это правда? Он признает, что разведка ошиблась. Но она не лгала сознательно.
Было много данных, технических данных. Они не были доказательством, которое можно предъявить в суде. Не забывай, что, когда пишешь аналитический доклад, ты анализируешь имеющиеся данные и пишешь о том, чего ты не знаешь. С такими уликами можно выиграть гражданское дело, но не уголовное.
Эти преувеличенные разведданные представил Совету Безопасности ООН госсекретарь США Колин Пауэлл.
По нашей консервативной оценке, Ирак сегодня обладает запасами химического оружия в объеме от 100 до 500 тонн.
В интервью обозревателю телекомпании CBS Скотту Пелли Теннету пришлось оправдываться.
Консервативная оценка от 100 до 500 тонн? Скотт, как вы могли настолько ошибаться?
Скотт, мы уже говорили об этом. Мы в это верили, потому и написали.
Откуда взялись эти цифры?
Из нашего доклада. Мы не можем придумывать такие вещи.
Минуточку, вы именно придумали такие вещи.
Да не придумали мы, Скотт.
Это неправда.
Ты опять за свое. Ты ставишь под сомнение честность людей, которые анализируют информацию и делают выводы. Разведка — это поиск правды. Люди прилагают все усилия, чтобы представить, какова она. Правда. Мы верили этому. Мы подвели госсекретаря.
Это не голословные утверждения. То, что мы представляем вам, это факты и выводы, сделанные на основании надежных данных разведки.
Скотт, я хотел бы отмотать пленку назад. Что, ты думаешь, американская разведка поставила госсекретаря перед всем светом и заставила его лгать? Нет.
Ты извинился перед Колином Пауэллом?
Мы с Колином говорили об этом. Я не собираюсь пересказывать, что он мне сказал, что я ему, но мы говорили об этом.
Джорджу Теннету пришлось ответить и на другие неприятные вопросы. Именно он в свое время подписал директиву о применении к террористам жестких методов допроса.
Мы не пытаем. Повторю еще раз. Мы не пытаем. Ясно?
Да ладно, Джордж.
Мы не пытаем.
И Халида шейха Мохаммеда не пытали.
Мы не пытаем.
Кто-нибудь умер после таких допросов?
Нет.
Ты сам видел эти допросы?
Нет.
Тебе не кажется, что ты должен нести ответственность за то, что ты подписал?
Я не вуэрист. Я понимаю, что подписываю.
Бессонница не мучает?
Да, конечно, мучает. Конечно, спать не можешь, но не из-за этого. Из-за чего? Из-за того, что был свидетелем гибели 3000 человек. Это не клинические испытания. Может быть, для вас, ребята, но не для меня. 3000 человек погибли. Друзья погибли. А я должен сидеть, сложа руки, и слушать, как все, кому не лень, говорят мне: «Вы, кретины, не смогли соединить клочки информации. Вам не хватает воображения. Вы не хотите рисковать ради этой страны».
Книгу Джорджа Теннета прокомментировала госсекретарь Кондолиза Райс, занимавшая перед войной в Ираке пост советника президента по национальной безопасности.
Я ни в коем мере не обвиняю Джорджа в том, что он считает, что этот его слэм-данк стал причиной войны. Я думаю, он превратно истолковал то, как я поняла его фразу. Меня спрашивали, сказал он или нет слэм-данк. Я ответила «да». Но мы все считали, что у разведки надежные сведения. Это проблема не Джорджа Теннета. Это проблема не только американской разведки. Это проблема разведок всего мира. Мы все, в том числе инспектора ООН, думали, что у Саддама Хусейна есть оружие массового уничтожения. Поэтому обвинять некого.
Кондолиза Райс отчасти признает допущенные ошибки, но оставляет за собой право изложить собственную версию событий.
Не все шло гладко. Обстоятельства были очень сложные. Что-то мы делали правильно, в чем-то ошибались. У нас будет возможность посмотреть на все это с высоты истории. А я постараюсь отразить события, когда буду иметь возможность написать свою книгу.
Обычно книги бывших сотрудников ЦРУ проходят строгую ведомственную цензуру. Это одно из условий трудового соглашения. Цензурные купюры закрашены в книгах черной краской. Но в книге Джорджа Теннета купюр нет.
О новой книге бывшего директора ЦРУ Джорджа Теннета «В эпицентре бури» рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Во Владикавказе группа женщин, пострадавших при теракте в Беслане, отказывается покидать здание Верховного суда Северной Осетии в знак протеста против вынесенного в среду вердикта. Они недовольны судебным решением, не позволяющим привлечь к ответственности членов оперативного штаба по спасению заложников, который действовал в Беслане в дни теракта. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес призвал Россию действовать цивилизованно в конфликте вокруг переноса в Таллине памятника советскому воину-освободителю. Европейская комиссия обратилась к российским властям с призывом решить проблему путем диалога и обеспечить безопасность эстонских дипломатических представительств в России. Интернет-сайт российской газеты «Коммерсант» подвергся в среду кибератаке. В результате почти весь день сайт был недоступен, сообщил его главный редактор Павел Черников. Сообщается об аналогичных проблемах и в работе сайта радиостанции «Эхо Москвы». В России в этом году на почве национальной ненависти были убиты 25 человек, 154 получили ранения, сообщили в аналитическом центре «Сова». По данным правозащитников, количество российских нападений возросло по сравнению с прошлым. прошлым годом более чем на 30%. В Петербурге суд не нашел нарушений в действиях главы местного отделения Объединенного гражданского фронта во время мартовского марша несогласных. Ольгу Курносову обвинили в блокировании Невского проспекта. Защита доказала, что в момент задержания она находилась в другом месте. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли не менее 6 человек, около 40 были ранены. Взрыв произошел у полицейского участка в шиитском районе иракской столицы. Среди пострадавших полицейские и мирные жители. Президент США Джордж Буш обсуждает сегодня с лидерами обеих палат Конгресса основные направления американской политики в Ираке.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кавказский перекресток. Насколько свободны и независимы средства информации Южного Кавказа? И как влияют на вес человека табак, алкоголь и возраст? Правозащитная организация «Дом свободы» опубликовала ежегодный отчет о свободе прессы в мире. Из 3 южно-кавказских государств лишь Грузия отнесена к категории стран с частичной свободой прессы. В Армении и Азербайджане пресса, по мнению правозащитников, не свободна. Свободные средства информации – фикция. Они в разной степени, но зависимы. Одни от государства своего или иностранного, другие от бизнеса. Этот нехитрый тезис сегодня варьируется в различных версиях на бывшем советском пространстве, особенно в тех странах, где государство взяло под контроль основную часть медиа. Пафос, отстаивание принципа свободы слова, сменился скучным цинизмом, престиж профессии упал. Есть ли возможность вырваться за пределы навязываемого контроля? Эту проблему в рамках круглого стола «Кавказский перекресток» обсуждали из Еревана Нуне Саркисян, руководитель неправительственной организации «Интерньюс Армении», из Баку директор независимого информационного агентства «Туран» Шаин Гаджиев, из Тбилиси независимый журналист и политолог Ревассы Кеверишвили. Беседу ведет Андрей Бабицкий.
Сегодня мы обсудим старую и довольно конфликтную проблему. Я думаю, что все помнят работу Ленина «Партийная организация и партийная литература». Так вот, насколько независимы средства информации? Что их ограничивает больше, государство или бизнес? Я начну с Реваза Саакашвили, Тбилиси.
Самая большая проблема грузинских средств массовой информации – то, что медиа в Грузии – это пока еще не бизнес. Не то чтобы неприбыльный бизнес, он пока еще даже не самоокупаемый. Исходя из этого, он серьезно нуждается в разного типа донациях, как одноразовых, так и, допустим, многоразовых, со стороны международных доноров, со стороны учредителей. Это что касается открытых источников, если можно так сказать, финансирования. И часто, к сожалению, бывают случаи, когда эта донация носит такой полукриминальный или скрытый характер со стороны определенных политических партий или бизнес-структур. В принципе, ситуация в грузинских средствах массовой информации довольно-таки тяжелая. Но так говорить в общих чертах об этом трудно. Надо, наверное, говорить по отдельности о печатных средствах информации и электронных, потому что у них и общие проблемы, но если так углубиться, так мы найдем и проблемы, которые отличаются у одних от других.
У меня вопрос Шаину Гаджиеву. Ваше агентство независимо. Какие проблемы в взаимоотношениях с государством?
Носит довольно такой специфический, скажем, характер. Допустим, то, что касается конкретно нас. Если наши информации, если наши сообщения не нравятся властям, то они стараются делать максимум для того, чтобы создать нам проблемы. А как правило, наша информация независимая, объективная, как я считаю, поэтому она довольно часто не нравится властям. Отсюда проблемы. Например, в ноябре прошлого года наше агентство было выселено из своего помещения вместе с другими СМИ, которые оно занимало с 92 года. Причем помещение было передано владельцу здания безвозмездно. Нас ограничивают в получении информации. Создают альтернативные агентства, альтернативные структуры для того, чтобы максимально снизить объем нашей информации. И то, что я говорю, не относится только к нам. Это, в общем-то, стратегия наших властей по отношению к независимым СМИ. Сделать максимум для того, чтобы снизить влияние независимой информации на общественность.
Ереван, Нуне Саркисян, организация с таким же названием в России подвергается сейчас, против нее возбуждено уголовное дело. У вас с армянскими властями как отношения складываются?
Во-первых, уголовное дело возбуждено не против организации, а уголовное дело возбуждено против главы организации. Это совершенно частное дело, но даже в этом случае это частное дело к человеку с именем и с авторитетом Мананы Асламазян, в принципе, отношения иметь не могло и не должно. И здесь проглядывается безусловное желание властей просто избавиться, возможно, от таких организаций, какой является Интерньюс в России. Я перейду отсюда именно к той идее, которая у Интерньюс в России и у многих нас, которые занимаются вопросами средств массовой информации во многих странах бывшего Союза, идея, которая была изначально, да, это действительно пытаться говорить о средствах массовой информации как о бизнесе в первую очередь, учить их быть бизнесом в первую очередь и действительно продавать свой продукт, расширять аудиторию и так далее, да, такие всякие классические дидактические истины в медийном бизнесе. Но я думаю, что сегодня мы попали в свой же капкан, потому что, хотя я согласна с моим грузинским коллегой, что медиа в наших странах не является пока что бизнесом в полном смысле, но во всяком случае на пути к бизнесу уже средства массовой информации стоят. Но здесь мы получаем совершенно иную картину. Когда, начиная зарабатывать деньги и получая вкус этих денег, средства массовой информации попадают в зависимость от различных олигархических структур, от самого рынка, который страшно политизирован во всех наших странах. Независимо от того, насколько мы свободны, да, в регионе, скажем, от Грузии до Азербайджана и в середине там Армении, или как хотите, стройте этот круг. И тут мы получаем нежелание быть свободными, нежелание быть независимыми. И это нежелание напрямую бывает связано с той пропорцией рынка, которой то или иное средство информации имеет доступ. Вообще слово «независимое» к средствам информации мы уже несколько лет вообще не применяем, потому что оно неприменимо, наверное, не только в нашей стране, но неприменимо, к сожалению, почти на всей бывшей территории Советского Союза.
Равас Сакивришвили, грузинское общество испытывает эту потребность в свободной информации?
В Грузии, в принципе, в определенном смысле повторяются те процессы, которые происходили в России несколько лет тому назад. Взять хотя бы телевизионный рынок, там, допустим, 5 общенациональных каналов. Да? Один канал сейчас у нас называется «Общественное телевидение», хотя чего там общественного пока никто не знает. И рейтинг тоже соответствующий, всего в рамках 1% он колеблется. Что касается трех телеканалов, они были объединены в один холдинг, который со своей стороны входит в структуру более обширного холдинга, который находится во владении одной семьи конкретной. В семье два брата, один член парламента, другой член правительства, министр иностранных дел. Исходя из этого, и можно судить об уровне свободы в этих средствах информации. Это касается трех телевизионных каналов. А что касается единственного независимого, как сейчас говорят, телеканала, телекомпании «Медиа», там существует другая проблема. Туда представители правительства, парламента, властных структур вообще не ходят. То есть в грузинском сообществе, если можно так сказать, телевизионном или медийном, нет никакого намека даже на дебаты, на публичные такие размышления вокруг каких-то проблем. То есть у всех, если можно так сказать, есть свое средство массовой информации. Кому более симпатичное, допустим, оппозиционное мнение, он смотрит и медиа. Кому больше нравится то, что делается во властных структурах, эти люди смотрят все остальные каналы.
Шаин Гаджиев, а на что вы существуете, я имею в виду в финансовом смысле, и как вы будете выживать, если государство продолжит вот эту политику на выдавливание независимых средств информации с медийного рынка?
Если говорить коротко, то мы будем выживать за счет профессионализма. Несмотря на то, что предпринимаются достаточно серьезные усилия, чтобы, скажем так, создать проблему нелояльным СМИ, тем не менее, вопрос с кадрами все-таки пока что, слава богу, это более серьезная валюта, чем наличность.
А кто финансирует, Шаин, вашу деятельность вашего агентства?
Финансируют наши подписчики. Это международные организации, местные организации, посольства, фирмы, компании, частные лица, другие средства массовой информации. То есть, так же, как и везде, потребители информационных агентств одни и те же. Я вам тут хочу сказать о некоторых парадоксах нашего дела. Понимаете, кроме информации, мы готовим также и аналитический материал, аналитические справки. Парадокс заключается в том, что немалая часть наших подписчиков, наших заказчиков, бывают именно правительственные или проправительственные организации. И они признаются, что они вынуждены делать заказы нам, потому что когда они заказывают в другом месте, качество их не устраивает. Профессионализм помогает выживать.
Нунес Саркисян, если кому-то нужна информация, ее очень несложно отыскать в интернете. Сегодня, когда печатные издания, электронные средства информации контролируются государством, оппозиция, независимая журналистика переместились в интернет. И оказалось, что там с ними сделать ничего нельзя. И самое главное, вы говорили о зависимости от финансирования. Свободное слово в ЖЖ, оно фактически не требует источников денежных. Это может быть блог, дневник, это не стоит ни копейки. Это может быть сайт, который делается двумя-тремя энтузиастами, не получающими зарплату. Пожалуйста, вот вам идеальная ситуация. В Армении что-то подобное происходит?
Сейчас это становится очень популярным, и вот мы тоже пытаемся на разных наших информационных сайтах делать какие-то блоговые пространства для того, чтобы давать возможность людям выражаться. Да, безусловно, это площадка, которая пока что еще не контролируется. Она не контролируется в Армении, она не контролируется пока в России, во всяком случае открыто, да? Она не контролируется в Грузии, Азербайджане и во многих других прилегающих странах. Но она контролируется, скажем, в Китае, она контролируется в Беларуси. Есть желание, во всяком случае, интернет контролировать. Пока что есть вот ЖЖ, вы назвали этот журнал, да, эти дневники, есть множество блогерских сайтов, которые в некоторых ситуациях, да, там, скажем, вспомним ситуацию там с Норд-Остом или с Иракской войной, становятся заменителями реального средства информации. И, будучи таким глазом народа, может быть, привлекают больше читателей и больше доверия этих читателей. Но все равно сегодня интернет остается пока что очень узким пространством. И официально его цифры, трудно, конечно, назвать, да, реально количество пользователей интернета, в частности, в Армении, но вот официальные цифры, они все равно колеблются в районе 10-12%. Это, конечно, имеет тенденцию роста, эта цифра, но все равно это слишком маленькая часть общества, если сравнить с 95-100 почти что процентами людей, имеющих доступ к телевидению.
Что надо сделать для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему? Кардинально, не кардинально, но как-то. Рвасса Кверешвили.
Я хочу вернуться к теме интернета. В принципе, как это не прискорбно, мне все же кажется, что пока в стране нет определенного градуса понимания властных действий, мне не кажется, что новый импульс в развитии средств информации появится. Это прискорбно, может быть, но на самом деле мне кажется, что это так.
Шейн Гаджиев, ваша реплика.
Средства информации остаются средством политической борьбы. И в Азербайджане существует достаточно четкая стратегия властей в этом направлении. Она заключается в том, что средства массовой информации не должны мешать власти. Пока этот такой расклад сил не поменяется, говорить о улучшении не приходится.
У нас Саркисян.
Может быть, это единственное, что может действительно спасти журналистику, это профессионализм людей, которые в этой журналистике есть. Это сильные личности, которые сохраняют журналистику и свободное слово. Да, я не буду говорить о свободе слова, а вот свободное слово.
Из Тбилиси был Рвасса Кверешвили, независимый эксперт и журналист. Из Еревана Нуне Саркисян, глава Интерньюс Армении. И из Баку Шейн Гаджиев, редактор информационного агентства «Туран».
Круглый стол «Кавказский перекресток» вел Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня мы продолжаем рассказывать о проблемах лишнего веса. Как влияет на массу тела табак, пиво, крепкий алкоголь и возраст? В студии «Радио Свобода» вице-президент общества доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов и консультант Открытого института здоровья, кандидат медицинских наук Кирилл Данишевский. С ними беседует Ольга Орлова.
В прошлых передачах мы уже отмечали, что большинство исследований, связанных с проблемой ожирения, проводятся на мужчинах. Впрочем, как многие другие медицинские исследования, поскольку на женщинах экспериментировать сложнее и опаснее. Но раз мы про мужчин больше знаем, тогда давайте сегодня о мужчинах и поговорим. И в связи с этим, думаю, стоит начать с рассказа о том, как влияет на массу тела человека постоянное употребление табака, пива и крепкого алкоголя. Ну, не потому, что женщины не употребляют ни того, ни другого, ни третьего, а просто потому, что мужчины, как правило, все-таки делают это чаще и в больших количествах. И сразу хочу спросить у Кирилла Данишевского. Есть ли исследования, которые показывают, что человек набирает лишний вес и довольно быстро после того, как он бросает курить? Эта проблема беспокоит очень многих курильщиков. Я даже знаю людей, которые не бросают курить, потому что они боятся, что у них тут же появится лишний вес, они и так с этим борются.
Заострю внимание на том, что если они бросят курить, то они в среднем увеличат свою продолжительность жизни примерно на 7-12 лет, даже если немножко наберут вес. Действительно, обычно человек, бросив курить, набирает 2-3-4 килограмма, если он не меняет пищевые привычки. Дело в том, что у курильщика существует так называемое хроническое обструктивное заболевание легких, точно так же существует хронический гастрит, колит и так далее. То есть воспаление желудочно-кишечного тракта, которое препятствует адекватному всасыванию и не только калорий, да, как таковых, не только вот не вся энергетическая ценность пищи усваивается, но и не усваиваются многие витамины, микроэлементы и так далее. Все то, что действительно жизненно необходимо человеку. У человека же, бросившего курить, в течение нескольких месяцев практически полностью восстанавливает слизистая желудочно-кишечного тракта, нормализуется пищеварение, начинают усваиваться витамины, микроэлементы, но помимо того, что человек выглядит более здоровым, там, розовощеким и так далее, он помимо этого, как правило, набирает вес. Тем не менее, существует огромное количество рекомендаций, что делать для того, чтобы не набрать вес.
Например?
Дело в том, что когда человек вот испытывает острый никотиновый голод, ну, по сути, аналог ломки наркотической, когда он только отказывается от курения, отказывать себе еще в еде не надо, потому что тогда справиться с никотиновой зависимостью будет совсем трудно. Надо делать себе поблажки, да, чтобы совсем не загнать себя в депрессию. Тем не менее, потом вот то, что называется переломавшись, да, избавившись от такой острой никотиновой тяги, надо переходить к дробному питанию более маленькими дозами, надо повышать физическую активность обязательно. Это способствует и более быстрому выведению из легких всех тех смол, которые там накопились в огромном количестве. Надо начинать есть больше фруктов и овощей. Есть рекомендация, степень ее доказательности, строго говоря, невысока, но рекомендуют больше воды пить, просто для того, чтобы желудок держать заполненным. И есть масса более детальных, я не хочу сейчас много в подробности ударяться, но есть сайты, на которых ведутся форумы тех, кто бросают курить. Там этот вопрос очень активно муссируется, и там в том числе появляются, ну, такие вещи, которые для кого-то сработали, поэтому бросать курить однозначно надо.
Кстати, повышение массы тела – это очень интересный феномен. Больше всего им обеспокоены люди, живущие в Соединенных Штатах Америки, и статистика показывает, что там количество толстых людей растет действительно замечательными темпами. Но обратим внимание, что этот рост происходит параллельно с сокращением смертности в Соединенных Штатах. То есть они толстеют и мрут все меньше, толстеют и мрут все меньше. То есть это явление, которое существует в Соединенных Штатах, как бы вопреки снижению смертности. Может быть, если бы они не толстели, они бы уже еще и лучше жили.
А что происходит в России с весом у людей, у нашего населения? Люди набирают вес или растет ли количество ожиревших?
Растет. Растет, но растет, я бы сказал, не такими странными темпами, как растет у нас смертность. То есть вот таких катастрофических изменений смертности, которые произошли в России, в отношении ожирения не наблюдается.
А вот скажите, пожалуйста, поскольку уже говорили, что мужчин, питание мужчин и проблемы лишнего веса у мужчин лучше исследованы и в США, и, я так понимаю, и в России, скажите, какие есть специфические проблемы с лишним весом именно у мужчин? Да, мы знаем, что мужчин меньше беспокоит эта проблема, но тем не менее все-таки она кого-то беспокоит. Вот какие есть специфические мужские проблемы?
Ну, я бы здесь на алкоголе заострил внимание. Вы говорили про не связанные напрямую с питанием факторы, которые определяют вес. Конечно, алкоголь, он...
влияет алкоголь на вес?
Здесь есть два момента. Во-первых, в России за последние 5 лет в два раза, повторюсь, это вообще очень высокая цифра для любых исследований, выросло потребление пива. Огромный рост, в основном за счет молодежи. Пиво достаточно калорийная штука, да, вот эти пивные животы.
А влияние пива на лишний вес доказано?
Пиво страшно калорийное. Если человек пьет довольно много пива, его можно выпить действительно много. Очень сильно повышается колораж, и действительно...
Пиво пьют долго, его закусывают. небольшое даже количество алкоголя ослабляет у человека контроль над его поведением, и он даже...
обостряет аппетит, что очень важно.
Обостряет аппетит. То есть для всякого нормального человека, который следит за собой, это медицинский факт. Если он перед ужином выпивает рюмку, то он больше сидит... Ну, всякий нормальный человек это дело замечает, и это показано в исследованиях, что одним из способов ограничить себя в объеме съедаемого как раз именно отказ от алкоголя, потому что в этом случае легче сохранить контроль над собой.
У нас феноменальная ситуация во всем мире, в северных странах, точнее, происходит замещение крепких напитков более слабыми. У нас идет рост потребления слабых алкогольных напитков среди молодежи при неизменно высоком потреблении алкоголя крепкого в более старших возрастах. И, конечно, любой алкоголь, он способствует набору веса так или иначе, да, либо через стимуляцию аппетита и утрату контроля того самого, о котором Василий Викторович говорил, либо за счет, собственно, колоража самого алкогольного напитка.
То есть, таким образом, у мужчин проблема лишнего веса с алкоголем связана напрямую, и на это надо обратить внимание. А есть ли какие-то возрастные у мужчин такие точки, вот, когда, есть, например, миф о том, что вот мужчина после 40 начинает резко набирать вес. Миф ли это, и с чем это связано? Откуда он пошел?
Как правило, после 30. Вообще, вот все хорошие исследования в развитых странах достаточно четкую тенденцию показывают. Набор 1-2 килограммов веса где-то примерно после 30 лет у мужчин. Связано это, в первую очередь, человек немножечко меньше начинает двигаться, как правило, вот, в возрасте перестает гулять, проводить свободное время как-то более активно. А многие бросают заниматься спортом, да, как-то. Особенно для таких стран, как Россия, к сожалению, если среди молодежи еще как-то есть какие-то порывы заниматься физкультурой, то с возрастом все меньший процент остается физически активным людей, кроме хорошего верхнего среднего класса, так называемого. Потом, приобретение автомобиля банально, да, там, для многих людей. То, в общем, одна из очень важных причин вот такого экстремального ожирения, да, которого мы меньше видим в России, а в таких странах, как США, мы встречаем в тех семьях людей, которые, как правило, не только вот еще одно поколение назад были очень бедными. В этих семьях еще, как правило, да, там, гараж находится прямо в доме, в этом гараже стоит машина, вся физическая активность человека за день — это встать с кровати, спуститься там на полэтажа по лестнице, сесть в автомобиль, поехать на работу, припарковать его рядом с работой, выйти. Человек действительно очень мало начинает двигаться. И, к сожалению, вот, как правило, на тот период, когда человек закончил свое образование, какие-то там доходы начинает получать, приобретает там автомобиль, действительно происходит радикальное снижение физической активности.
Ну, то есть здесь речь идет все-таки о социальных факторах, а не о физиологических предрасположенностях именно мужского организма там после 30 или 40 лет. Это утешает, на самом деле, потому что на образ жизни можно влиять.
Дело в том, что в подростковом возрасте человеческий организм, он очень крепкий. Травмы очень тяжелые подростки переносят, отравления жуткие переносят. Тонут, ничего с ними не делается. Ну, только если сами себя там топором не зарубят, там из ружья не застрелят, на мотоцикле не разобьют. А потом, дальше, вот за подростковым юношеским периодом, когда человек взрослеет, он входит в пору все больше и больше уязвимости. Вот в это время в человеческом организме, в том числе и в мужском организме, происходят, в общем, довольно серьезные изменения. Они поначалу не видны. Но если присмотреться к фигуре мужчины 40-летнего, то она уже отличается от фигуры 20-летнего мужчины.
Заметно.
Заметно. И эти отличия, они постепенно нарастают. Причем, подчеркнем, они нарастают постепенно, острый глаз их замечает, знающий глаз. И вот таких стандартных вещей, которые происходят со всеми людьми с годами, их довольно много. Они происходят почему? Потому что в организме человека накапливаются сначала небольшие изменения, они постепенно становятся больше и больше, и в конце концов становятся видны даже невооруженному глазу. Если это видно на глаз, что тело человека меняется, значит, уж его внутри работе произошли очень большие изменения. В нашей стране был такой замечательный эндокринолог, гинеколог Владимир Михайлович Дильман. Он был очень широкомыслящим человеком, и он создал замечательную теорию. Он ее назвал теорией больших биологических часов, того, как в человеческом организме в течение жизни развертывается программа эндокринологических изменений, гормональных изменений. И вот эти изменения, они у нас у каждого на лице, они соответствуют возрасту. А среда, социальные нормы адресуют человеческий облик к образу 20-летнего. И сохранить вот этот облик 20-летнего стремится, ну, почти каждый человек, принадлежащий вот к так называемой западной культуре. В этом смысле то, что происходит уже вот на третьем-четвертом десятке с мужчинами, это проявление так называемого гиперкортицизма. То есть увеличивается выработка некоторых гормонов, кортикостероидов, и они в результате изменяются формы лица, изменяется распределение жира в теле. Причем масса тела может быть той же самой, что была в 20 лет, а форма тела уже другая. На лопатках отложение, на затылке, лицо округляется. И это все изучено на примерах патологии, на примерах болезней соответствующих. Это очень интересно наблюдать, когда это знаешь. Грамотный человек, который знает эти проявления, он их наблюдает. И вот если 40-летний человек, он человек входит в, там, в 30-40 лет, да, и у него происходит изменение, он думает, что он такой же, что он в любой момент может начать больше упражняться, и он вернется к тому же состоянию, а ничего подобного. В жизни, пройдя через что-то, через там, 5 лет курения, да, или там, 10 лет ожирения, или там, 8 лет гиподинамии, то есть отсутствие физических упражнений, нельзя начать упражняться и вернуться в свое исходное состояние. Обратного пути уже нет. Это уже будет новый путь, это будет новый путь не того же человека, а человека, употребим грубое выражение, леченого. Да? Будет уже путь леченого человека. Это будет уже другой путь. Поэтому, хотя у нас есть не очень много надежных доказательных данных о том, как не ожиреть, да? Но вообще-то главная задача людей – поддерживать свое состояние здоровья, в том числе поддерживать свою массу тела.
С вице-президентом Общества доказательной медицины Василием Власовым и консультантом Открытого института здоровья Кириллом Данишевским беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет. Судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный. Бардак. Ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».